Радио Прага. Новости.
Свиноводы горюют. Поголовье свиней резко сократилось. Начинается богемский карнавал. Парижский дизайнер открывает в Праге временный магазин. Поголовье свиней в Чехии в прошлом году сократилось на рекордный процент с 1921 года, когда статистики начали вести соответствующий учет. Чешское статистическое бюро сообщает, что к концу 2011 года чешские свиноводы выращивали 1,49 миллиона голов. Годовое потребление свинины на человека в Чехии составляет примерно 40 килограмм, причем половина мяса экспортная. Директор Союза свиноводов Ян Стибал заявил: «Каждый второй килограмм идет из-за границы. Это просто плохая шутка. Мы – народ, национальное блюдо которого отбивная и свинина на кислой капусте с кнедликом. Выращивание свиней в последнее время стало убыточным. Поддержка сельскохозяйственными дотациями в настоящее время осуществляется больше в области растительного, нежели животноводческого производства. Мы также не ожидали такого упадка. Это трагедия, которая будет иметь долгосрочные последствия для всей аграрной системы в связи с избытком зерновых», заявил председатель Аграрной палаты Чешской Республики Ян Велеба. Помимо проблематичного сбыта зерновых, которые являются основным кормом свиней, наступает опасность существенного повышения цен на экспортную свинину в магазинах, как получилось недавно с чесноком. В Кламгалесовом дворце в пятницу вечером торжественно был открыт 6-й пражский зимний карнавал, который принесет пражанам и гостям столицы специальную гастрономическую программу в избранных ресторанах и всевозможные масленичные мероприятия с тематикой барокко. В субботу власть над городом возьмут маски, которые начнут свое шествие на Староместской площади. Там же пройдут традиционные гонки за золотым поросенком, турнир аллегорических телег и конкурс на лучшую маску. Победитель конкурса получит лавровый венец. Кульминацией карнавала станет бал Crystal Ball, который пройдет 18 февраля в Кламгалесовом дворце. В этом году Bohemian Carnival пройдет с 11 по 21 февраля. Катаржина Гейслерова, дизайнер одежды, долгое время работающая в Париже, представит свои коллекции и чехам. Начиная с пятницы, ее коллекции можно видеть в пражском бутике «Мона Прет-а-Порте», что на улице Тынска. Там же в пятницу вечером Гейслерова открыла свой поп-ап-стор, временную лавку. В коллекции «Осень-зима 2011-2012» будут преобладать наряды из нежных плетеных материалов с кожаными вставками. Чешка Гейслерова училась в Сорбонне, затем в университете Сан-Дени и в художественной школе ЛИСА, L'Institut Supérieur des Arts Appliqués. На следующей неделе коллекция поедет в Карловы Вары и Младу Болеслав. И о погоде: в Чехии облачно, ожидается снегопад, температура воздуха от минус 6 до минус 10 градусов по Цельсию, в горах до минус 13, ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Вы слушали новости, в студии была Катерина Прокофьева.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. Европейский суд по правам человека приговорил Чехию к выплате компенсации за нарушение права на справедливый судебный процесс. В Чехию вернулась рукопись основоположника генетики. В рубрике «Стиль жизни» мы приглашаем вас на празднование юбилея Пражской национальной галереи. Оставайтесь с «Радио Прага». Чешскому министерству юстиции вновь придется заниматься судебными тяжбами, которые ныне покойный Франтишек Олдрих Кинский вел против Чешской Республики с целью возвращения имущества, некогда принадлежавшего его семье. Европейский суд по правам человека в Страсбурге по прошествии 3 лет после смерти истца констатировал, что при обсуждении реституционных исков чешское государство ограничило право Кинского на справедливый судебный процесс. Потомок княжеского рода Франтишек Олдрих Кинский добивался в Чехии возвращения имущества, оцениваемого в 40 миллиардов крон, это 1,6 миллиарда евро, которого его семья лишилась после окончания Второй мировой войны на основании декретов президента Эдварда Бениша. Родители Кинского обвинялись в сотрудничестве с нацистами. Адвокаты, однако, утверждали, что родовое имущество было конфисковано незаконно, так как оно уже не принадлежало отцу Кинского. Юристы пытались доказать, что хозяином имущества во время войны был тогда еще несовершеннолетний сын Франтишек Олдрих Кинский. Большинство жалоб по данному поводу чешские суды отклонили. Европейский суд по правам человека, обсуждающий жалобы граждан на действия конкретного государства, не может отменить решение судов данной страны. Он может лишь подтвердить факт нарушения прав человека и обязать выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, а также взыскать судебные издержки. Если в течение 3 месяцев Чехия не подаст апелляцию или ей не удастся в Страсбурге доказать свою невиновность, из государственной казны наследником Франтишека Олдриха Кинского, скончавшегося в апреле 2009 года в возрасте 72 лет, придется выплатить 10 тысяч евро, 250 тысяч крон. В обязанности Чехии также входит и оплата судебных издержек, оцененных в 3380 евро, 84 тысячи крон. Европейский суд не ставит под сомнение реституционные законы Чехии.
Страсбургский суд вовсе не занимался вопросом, имеет ли право господин Кинский на возвращение имущества. Жалоба касалась соблюдения права на справедливый процесс. Никто не ставит под сомнение применение реституционных законов.
Комментирует министр юстиции Чешской Республики Ири Поспішил. Если Чехии придется платить, то исключительно за высказывания политиков.
Проблема с жалобой господина Кинского касается чешских функционеров, конкретно социал-демократических политиков, правивших тогда страной, которые в своих публичных высказываниях оценивали непосредственно судебный процесс по поводу притязаний Кинского. Они открыто осуждали возможность возвращения имущества. По мнению Страсбургского суда, подобные высказывания могли отразиться на соблюдении права господина Кинского на справедливый процесс. Вердикт Европейского суда по правам человека касается не чешской юстиции, а атмосферы, которую в стране создают деятели политической сцены, в которой и проходили суды по поводу реституционных требований господина Кинского.
Негативно Страсбургский суд высказывается и по поводу того, что Министерство юстиции осуществляло особый надзор над процессами и имело место уголовное преследование Франтишека Олдриха Кинского. Как замечает нынешний руководитель ведомства, гражданский демократ Ири Поспішил, все это относится к периоду правления социал-демократов.
Мы какого-либо нестандартного надзора не осуществляем. Я думаю, что если бы такое имело место сегодня, то наша эмансипированная юстиция не стала бы терпеть подобного обращения с ней. По прошествии ряда лет ситуация изменилась, и такие вещи у нас исключены.
Возникшая ситуация, по мнению Ири Поспішила, должна в первую очередь стать поучением для облеченных властью политиков.
Необходимо, чтобы функционеры, намеренные оценивать решение суда, взвешивали, когда это уместно совершить – во время процесса или после обнародования вердикта. Каждый функционер, как и любой гражданин, имеет право высказывать свое суждение, но оно не должно выглядеть как попытка оказания влияния на решение суда. Нынешний приговор Страсбургского суда вовсе не является неожиданностью. Подобным образом высказался и наш Конституционный суд.
Заключает глава Министерства юстиции Ири Поспішил. По прошествии 25 лет в Чехию вернулась рукопись биолога, ботаника и метеоролога Йогана Георга Менделя, датированная 1865 годом, опыты над растительными гибридами. В данном труде ученый изложил принципы передачи наследственных признаков, ныне известны как законы Менделя. Они положили начало современной генетике. Возвращение труда в Чехию в оригинале носящего название «Versuch über Pflanzenhybriden» является результатом длительных и напряженных усилий чешских дипломатов. Слово Ларете Вашковой.
Чешскому МИДу таким образом удалось преподнести поистине королевский подарок Брно. Столица Южной Моравии отмечает в рамках года Менделя 190-летие со дня его рождения. Глава чешского МИДа Карл Шварценберг в связи с этим подчеркнул.
Ценность рукописи Менделя состоит в содержании этой исключительной работы, ставшей основой новой науки. И этим все сказано.
Что бы мы за это вытяжили?
Труд Менделя длительное время был яблоком раздора между наследниками великого ученого, орденом августинцев, членом которого основоположник учения о наследственности являлся, немецкими, австрийскими, а также чешскими учреждениями. Рукопись опытов отныне будет храниться в музее ученого в Брно, в августинском монастыре, в котором и была написана. Настоятелем данного монастыря Мендель стал после смерти аббата Цирилла Напа. Мендель являлся значительной личностью Брно, в то время Брюнна, и Моравии в Австро-Венгерской империи. Его родным языком был немецкий, однако в двуязычном окружении он также быстро освоил чешский. Сам себя он считал немецкоговорящим мараванином. Аббат августинского монастыря в Брно Евжен Мартинец выразил удовлетворение тем, что все возвращается на круги своя.
Жегольницы.
Все, что создано монахами в стенах монастыря, является его достоянием. И принимая во внимание непростую историю, которую рукопись пережила за последние годы, я действительно очень рад, что ее удалось вернуть к нам.
В музее при аббатстве есть и другие рукописи Менделя, однако, как подчеркивает директор музея Ондрей Достал, в данном случае перед нами подлинный раритет.
Это совершенно исключительное свидетельство работы Менделя, ставшее ключевым фактором для развития генетики. Первая работа, которая занимается генетикой на столь высоком уровне, по значению сравнимая, например, с теорией относительности Эйнштейна.
Именно здешний монастырский сад, где ученый, принявший в монашестве имя Григора, проводил свои опыты на горохе и стал колыбелью генетики. Чешские специалисты пока были знакомы лишь с факсимиле рукописи. Как она выглядит, спросили мы у Ондрея Достала.
Это разрозненные листы формата А4, исписанные менделевским почерком и хранящие результаты длительных опытов, которые Мендель проводил более 10 лет.
А насколько объемна рукопись и содержит ли, например, рисунки?
Почет вам, боже, так то злови не рекну.
Сколько в ней страниц, я не способен вам сказать, но можете себе представить нечто вроде объемной, неразлинейной тетради А4, исписанной со всех сторон. Рисунков в рукописи нет, это чистый текст, сопровождаемый схемами и комбинациями знаков.
Будет ли рукопись выставлена на обозрение и когда?
Мы предполагаем, что да, мы продумываем несколько вариантов. Конечно, в первой стадии документ следует подвергнуть анализу и проверить, не нуждается ли он в консервации. Только после этого будет принято решение о том, когда рукопись в качестве экспоната будет выставлена.
Года два назад рукопись была переведена в цифровой вариант в Германии, поэтому более подробное ознакомление с данным документом возможно и в данном виде, сообщил Ондрей Достал.
Национальная галерея в Праге отпраздновала свое 216-летие. Отпраздновала довольно щедро. Вход и экскурсии по всем экспозициям Национальной галереи 4 и 5 февраля были бесплатными. Объектов в ведении Национальной галереи очень много. Это и Штернбергский дворец, и Шварценбергский дворец, и Ярмарочный дворец, дворец Кинских, дом у Черной Божьей Матери, монастырь Святой Агнессы Анишки и монастырь Святого Георгия Ири. Продолжит рассказ Катерина Прокофьева.
Стиль жизни.
История Национальной галереи в Праге началась 5 февраля 1796 года, когда группа энтузиастов решила нести культуру в массы, считая, что чехи мало интересуются искусством. Так возникло Общество отечественных любителей искусства, которое позже стояло у истоков еще двух знаменитых пражских институтов – Академии искусства и Общедоступной картинной галереи. Именно картинную галерею преобразовали в Национальную. В 1902 году к ней присоединилась современная галерея Королевства Чешского, основанная императором Францем Йозефом I. Программа на выходные была очень обширной и подходящей абсолютно для всех возрастов. Но особенное внимание в этот раз галерея уделила детям. Их просто засыпали предложениями художественных мастерских и работой массовиков-затейников. Поскольку мне стало интересно, как именно серьезные темы подаются детям, и поскольку монастырь Святого Георгия как раз переходит из ведения Национальной галереи Пражскому граду, мы выбрали детскую программу в этом монастыре, последнюю в своем роде. Говорит куратор программы Элишка Лахман.
Смысл состоит в том, что дети научатся ходить в галерею, научатся понимать искусство и не будут впоследствии воспринимать это как нечто неинтересное. Субботние детские ателье всегда придуманы так, что там интересно и самым маленьким, и детям постарше. Они непременно связаны с постоянной экспозицией или с какой-нибудь актуальной выставкой. А сейчас представительство Национальной галереи в монастыре Святого Иры закроется. Это очень жаль, потому что сейчас пока еще есть возможность попрощаться с этим чудесным монастырем и его архитектурой.
Дети могли как работать с той архитектурой, трошку внимать.
Дети проходят лабиринты по плану от точки А к точке Б. В каждой точке они имеют различные задания. В этом путешествии их сопровождают три монашки – Кунгута, Берта и Млада. Ведь этот монастырь был женский. Самое интересное, какие именно задания придумывает Национальная галерея для детей. Например, первое задание состоит в том, чтобы рассмотреть барельефы на надгробиях, среди которых преобладают символы смерти, косы и черепа. Вот текст, который читают детям.
Меня зовут Кунгута. Я была здесь аббатисой. Я родилась в 1265 году и была первой дочкой чешского короля Пшемысла Атакара II. Я умерла, когда мне было 56 лет. Мою гробницу вы можете найти здесь. Видите, какие красивые надгробия? Внимательно их просмотрите. На земле валяются камни. Один из них выберите. И карандашиком или мелом нарисуйте ту деталь, которая вам больше всего понравилась на надгробии. Потом положите этот камень к остальным. Получите ли у нас сделать еще одно красивое надгробие из ваших камней?
В молельне дети складывают пазлы, работая с понятиями монастырской жизни – дортуар, трапезная, райский дворик. Далее детей довольно оригинально учат различать понятия мужской и женский, продолжает Элишка Лахманова.
В монастыре есть базилика, две башни Адам и Ева. Так сегодня называется и наша мастерская. Одна из них уже и изящнее, вторая основательнее и шире. Детям предлагается угадать, кто из них Адам, а кто Ева. Объяснить почему, а потом сделать их из пластилина, глины, картона, спичек, дощечек. Ну, кто на что гораст.
Каждую субботу такие мастерские посещают около 70 детей с родителями. Цена билета 80 крон. В нее входит бесплатный вход в галерею, детская программа и весь использованный материал в мастерской. Разумеется, свои работы дети уносят домой. Вот что говорит папа с сыном.
Ráno jsme si přečetli v novinách o této akci.
Мы утром прочитали об этом в газетах, и мы подумали, что это хорошая идея, как провести время и не замерзнуть на улице. Вообще-то мои старшие дети регулярно их посещали. Они ведь не только каждую субботу проходят. Тут есть еще и специальный летний курс на неделю. Чтобы я раскритиковал, так это недостаточную пропаганду таких мероприятий. Если бы сегодня не наткнулся на заметку в газете, то и не знал бы.
Я сам себе скучно о том дозвел, аж до скоро рано с Младой фронты.
С этим не согласна вторая куратор детских программ Даниила Галова.
В последнее время посещаемость очень выросла. Можно сказать, что она на грани вместимости веренных нам помещений. Мы уже сейчас делаем для детей календарики на весь год. Они могут запланировать заранее, так как знают, что когда будет происходить. Посетители нам оставляют свой электронный адрес, и мы регулярно делаем рассылку самых интересных мероприятий и выставок.
А с ней, в свою очередь, спорит третий куратор Анна Котрхова-Рихардова.
Официальный сайт Национальной галереи не уделяет достаточного внимания нашим акциям. Мы это себе представляли иначе. Хорошо еще, что есть Facebook. Там сейчас самое живое обсуждение наших программ и последние новости.
Мама с двумя детьми.
Докунце программу мы достали снат на целое...
Мы получили программу на все второе полугодие, которое организовывает Национальная галерея для детей. Так что мы сразу и попробовали первое, что было. Несмотря на то, что словарь для пятилетних детей Аббатисса Дортуар слишком сложный, нам очень понравилась сама атмосфера. Зимой, когда нет стольких развлечений, это самое то.
Через зиму, když není tolik активит.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.